Ну, спасибо. Снова брат Питер утром говорил на счет, как нам должны принести в нашей жизни, как жертвы Богу, как всесожжение. То есть каждый час нашей жизни нам должны передать Богу. И вот здесь первый стих написано: «Благослови, душа моя, Господи, и вся внутренность моя, святое имя Его». Итак, вся внутренность моя. Пусть я буду это употреблять для Бога. Я думаю, что он здесь, потому что Давид, конечно, еврей, и он все то, что он сказал в контексте закон Моисеева, потому что они это соблюдали каждый день. Итак, он, наверное, это сказал, зная, что жертва, которую они дали Богу, они принесли Богу каждый час этого животного. То есть они открыли и почки, и сердце, и желудок, и каждую часть этого животного они принесли там на жертвенник. Почему они так сделали? Потому что они хотели показать, что каждую часть нашей жизни я буду передать Богу. То есть это не то, что мы сможем служить Богу только в некоторых областях нашей жизни. Вот как брат Питер сказал утром, это если они делали жертвы Богу и тоже на одно и то же время поклинали эти идолов, то это очень вот противно для Бога. Если человек и любит Бога, и эти идолов, несмотря на то, что он принесел бы жертву Богу, это не то. Итак, тот маленький слов «вся», там первый стих. «Вся внутренность моя я буду использовать на благословение Бога». И у нас все есть такой тенденции. Вот. Верить Богу и Ему служить только в некоторых областях нашей жизни. И это не то. Допустим, мы, наверное, очень любим поет песни, но есть таких людей. Я не в том числе, а есть их. Вот. Допустим, очень любит ходить в церковь, чтобы в хоре поступать, чтобы вот поет песни, а вернется в жизни и живет прямо как любой другой человек в мире. И, наверное, есть кто, который очень любит на интеллектуальном плане вот, изучать Библию, что это как-то для него интересно, как, ну, хобби почти для него. И это тоже не то, что только в этом часть моего ума я буду писать Бога. И это призыв для нас, потому что никто из нас совершенный, никто из нас умеет вот все внутренности наши отдать Богу. И интересно, что подчеркивается вот внутренности, потому что, помните, как Иисус на Загорной проповеди объяснил нам, что это не хватает просто не убить человеку, но если мы даже думаем зля против нашего брата, если мы что-то плохо думаем, если у нас ненависть в сердце, это все равно получается как убийство перед Богом. И я, по-моему, вчера сказал, что закон Моисеева и вообще закон Божий отличается из всех человеческих законов в том, что там запрещается, там говорится о внутренних вот отношениях. Никакое законодательство, никакой закон сказал бы или писал бы, что это нельзя что-то думать плохое у другого человека. Нет. Убийство нельзя, это нельзя, это нельзя. А что ты думаешь в твоем сердце, это все равно. Они даже не мечтали бы об этом писать на своем законодательстве. А закон Божий совсем отличается в том, что наши внутренние отношения, Бог объясняет нам, что это нельзя, это надо и прочее. Потому что только Бог знает то, что есть в сердце человека. Мы не знаем, что человек думает. Мы сможем только судить по его делам. А Бог очень внимательно смотрит на наше сердце и то, что мы думаем. Итак, допустим, ну, иногда получается, что у нас вообще ничего делать, или просто подождем 5 минут. Допустим, мы куда-то зашел, вот, наверное, написано, что полдесятого, допустим. И вот дверь закрыта, ладно, мы там 9:20, ладно, мне 10 минут, как-то вот ничего делать. О чем мы думаем в этом 10 минут? Мы там сидим, допустим, возле кабинета, ждем 10 минут. О чем мы думаем? Где наше сердце? Никто не знает, только Бог знает, куда наши мысли уходят. О чем самое главное для нас мечтать? И если мы на самом деле с Богом, если, как здесь написано, все внутренности мы отдали Богу, то в нашем сердце, в нашем представлении, в нашем вот мысли, ума, мы будем вот как-то с Богом, думая о духовном моменте, ожидая, допустим, пришествия Иисуса, тот вечной жизни, которую мы ждем в Его Царстве. 4 стих. Давид, знаю, что он тоже был, жил во время Ветхого Завета. Он сказал, что Бог избавляет от могилы жизни твою. И так у него было понятие о воскресении. Это видимо. И что даже на том времени, до того, что Иисус умер и воскрес, у Давида было понятие воскресения, потому что он хвалил Господа в том, что он умеет избавлять человека от могилы. И тогда я думаю, что Давид довольно много понял. Он много понял, что Иисус будет, он умирает, воскреснется. И это, ну, очень ободряет нам в том, что в конце концов, если мы во Христе, если мы приняли крещение, что мы ожидаем в то время, когда Иисус придет, и мы будем участвовать на этом же воскресении. И воскресение из мертвых, избавление от могилы, как он здесь сказал, является надеждой, настоящей христианской надеждой, что мы опять будем ходить на этом свете, что мы опять будем с друг другом познакомиться в Царстве Божьем на земле. Итак, это очень важно, это очень ободрительно. И тоже это значит, что это как-то трогает качество, наши отношения в той жизни. Что мы знаем, что это не только для сегодня, это не только для вот пары лет на этом свете, что мы как-то с друг другом. Мы будем опять встречать с друг другом и будем жить вместе, вечно. И так это не только утешение во время смерти, это не только какое-то утешение, это реальность. И нам не надо ждать до того, что мы умрем, чтобы радоваться в этом. Это утешение нам надо вот брать постоянно с собой. И тоже, если я знаю, что, допустим, я буду с тобой жить вечно, то мне надо как-то жить согласно этого знания, что если мы будем жить вместе, во веки, веки и веков, то это тот вечность начинается прямо сегодня. И нельзя тогда думать, что это не важно, но в качестве наших отношений с друг другом не столь важно. Нет, это важно. Потому что мы будем вечно жить с друг другом. Например, 8 стих написано, что Бог очень долготерплив. То есть он очень медленный. Вот его гнев очень медленный горится. И если мы хотим воздержать наши отношения с людьми, то это нельзя вот так быстро, ой, что мне обидно, то я кричу вот так. Нет, держать себе под контролем, это тоже, наверное, суть христианства. И это, конечно, довольно сложно. При всякие провокации, искушения, которые мы встречаем. А Бог это знает. И это опять утешительно 14 стих, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы песть или прах. Бог знает наши слабости, потому что Он сам нас создал. И когда у нас есть провокации на личном масштабе от людей, тоже надо понять, что это лишь человек. У нас, наверное, слишком высокие впечатления у человека, но это тот человек, который нам огорчил, допустим, он или она просто лишь человек. Есть прах, лишь прах и все. Здесь написано чудеса прощения Божие. 12 стих. «Как далека восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше». То Он простил нам до такой степени, Ибо как высокое небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Это в 11 стих. Но это не значит, что Он забыл о наши грехи. Он простил, но это не обязательно значит, что Он простил, но не значит, что Он забыл. Потому что цели Библии, здесь у нас столько записей о разных грехах, которые разных людей согрешили, которые не покаялись, бухали им прощение. Допустим, Давид согрешил с этим Бесарвой. Но все равно, здесь написано, запись об этом есть. Просто Бог ему простил. Итак, иногда мы переживаем, но я не могу забыть то, что он или она сделал, или сделала против меня. И об этом не надо переживать, надо простить. Но это нереально думать, что человек может как-то забивать. Нет, мы не сможем как-то контролировать нашу память. Мы не сможем стирать какую-то часть этой памяти. Это всегда там будет. Ну ладно. Самое главное, что мы делаем с этим. Если мы окончательно простил кто, значит, что тот грех мы как-то ставили далеко от нас, как далеко восток от запада. Мы удалил от нас грех, который других людей совершили. И, наверное, в практическом плане, если кто согрешил против нами, мы, наверное, очень медленно им прощаем. И, наверное, через время как-то мы забиваем, или это просто не так больно для нас через время. Но это, наверное, не прощение. Прощение, по-моему, это когда мы окончательно решаем, добровольно, доброохотно, что я буду простить тот человек. И это окончательно, вот, одноразовое мы решили так и делать. Потому что это как Бог делает с нами. Но это очень сложно простить, а поскольку мы сможем это делать, это дадут нам огромный мир и радость в том, что мы сможем это делать. И в жизни каждого человека есть столько возможностей простить людей. Очень много. Каждый день у нас есть. 19 стих написано о Царстве Божьем, что прямо сейчас Господь на небесах поставил престол свой, и Царство Его всем обладает. То есть он в небе руководит, а пока на земле он отдал эту землю к нам. И он разрешил человеку иметь свободную волю и иметь 100% свободу решить его судьбы. Итак, когда мы молимся, Отче наш, мы молимся у Бога, чтобы поскорее он отправил бы Иисуса сюда, чтобы основать Царствие Божие здесь на земле. И мы молимся у Бога, да пусть Его воля совершается здесь на земле, как на небесах. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это значит, что как Царствие Божие пока существует в небе, то есть Бог является царем. Он делает все то, что Он хочет. Там. Мы молимся, чтобы тот день пришел бы поскорее, когда это будет здесь на земле. Потому что пока это не происходит здесь на земле. Потому что Бог отдал земля временная человеку и дал человеку 100% свободной воли. Делать то, что Он хочет. И потому что Бог имеет 100% власть, потому что Он там в небе руководит и делает Его волю. Написано 21 стих, благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. 20 стих, благословите Господи все ангели Его. Я понимаю, что тогда все ангели в небе делает Его воле. Они являются Его служителями. И у меня есть, наверное, немножко неортодоксальный вот взгляд на тот вопрос и сатана. Что есть понятие, что там в небе есть какое-то разделение, что есть 50% власти у Бога и 50% власти у сатаны, и что есть хорошие, добрые ангелы и плохие, что у сатаны есть его группа ангелов и у Бога есть его группа. Я не думаю, что это так. Вот просто мое личное убеждение. Я не думаю, что это так. У Бога есть 100% власть. Это смешно, и даже думать, что у Бога есть какой-то оппонент в этом плане, в небе. Что он руководит половину там, и сатана руководит половину. Иногда Бог что-то доброе делает здесь на земле, и потом вот ангелы сатаны как-то бегут сюда, и все мешает, все то, что он сделал. Это для меня вполне примитивно. Если Бог является единственным Богом, если есть только один Бог, значит, что мест нету для существования сатаны. И насчет ангелов, здесь, по-моему, ясно написано, что все ангелы делают его волю, служить его, и так его престол есть на небесах, и царство его всем обладает там, в небе. И это очень, как сказать, утешительно, что нам не надо переживать, что есть какая-то власть, которая постоянно за мною следует. Да нет, наши судьбы 100% на руках Божьих, 100%. Нам не надо переживать, что есть какая-то сила, которая будет меня преследовать, и даже у Бога не хватает сил противоречить тот сил. Я не думаю. Я думаю, что у Него 100% сил, и нам не должны об этом переживать. И поэтому, потому что у Бога есть всю сил там в небе, мы сможем и так же, первый стих, как я сказал, все внутренности наши, цели и душа сможем отдать Богу. Мы как-то, это все как-то совпадается, что у Него есть 100% власти, все власти у Него, я хочу тоже отдать себе 100%. Вот в Богу. Не знаю, если на каком стихе там, у кого есть вопросы или комментарии. Да.